Словесность. Радио России Культура представляет. Алла Демидова в проекте «Проза поэта».
Мы сегодня будем говорить о Марине Цветаевой, о ее прозе. Вообще, проза поэта – это всегда интересно. А помните у Пушкина «Лета к суровой прозе клонят». Но Цветаева, кстати, начала писать прозу в 10-11 году. У нее появилось такое небольшое сочинение о стихах Брюсова, которого она тогда очень любила. А последнее ее прозаическое произведение – это повесть о Сонечке, в 1937 году написанная. Вообще, она стала писать прозу во Франции в 30-е годы. В письме к Тесковой, ее обычный адресат, она пишет: «Эмиграция делает меня прозаиком». А к Вере Николаевне Буниной тоже письмо она написала в 1935 году. «За последние годы я очень мало писала стихов. Тем, что у меня их не брали, меня заставили писать прозу. И началась проза. Очень мною любимая, я не жалуюсь, но все-таки несколько насильственная обреченность на прозаическое слово». Но тем не менее, все-таки проза Цветаевой отличается от прозы поэта, потому что у Цветаевой, о чем бы она ни писала, там защищала Маяковского, о Брюсове, Волошине и так далее, все равно, прежде всего, главным действующим лицом всегда выступала она сама, то есть поэт Марина Цветаева. И вот это очень важно отметить, потому что проза поэта, цветаевская в основном, внесет в себе черты такой поэтической пристрастности, очень индивидуально. Цветаева писала: «Фактов я не трогаю никогда, я их только толкую. Во мне вечно и страстно борются поэт и историк», – пишет она. Или: «Обожаю легенду, ненавижу неточность». Это ее кредо. И, в общем, в основном, по своей сущности, по такому романтическому видению мира, ее проза, в общем, тесно связана с поэзией. Ну, иначе и не могло быть, потому что у Цветаевой важно во всем звучание, ритмика, гармония, гармония частей. Но в то же время цветаевская проза имеет и, в общем, неизбежные отличия от ее поэзии. Это как бы поэзия, подробно пересказанная самим автором. Я хочу вам представить произведение Цветаевой, прозаическое, «Мой Пушкин». «Мой», именно «мой Пушкин». Она подчеркивала это слово, потому что она начала писать заметки в конце 36-го года в эмиграции. И уже в начале 37-го она написала это и пишет в письме: «Мой Пушкин – это Пушкин моего детства, тайных чтений головой в шкафу, гимназической хрестоматии моего брата, которой я сразу завладела». Она сомневалась, кстати, возьмут ли это произведение печатать, потому что оно, в общем, очень личностное. Это вот именно действительно «мой Пушкин». И она писала очень быстро это, потому что она торопилась к одному вечеру своему творческому. Они остались без денег, а ей нужно было заплатить за школу Мура, ну и вообще кормить семью. А ее не печатали уже к этому времени, стихи ее не брали. И когда она написала о Пушкине, она попросила свою подругу Веру Муромцеву, жену Бунина, распространить билеты. И надо вам сказать, билеты очень быстро разошлись. И в письме она благодарила Муромцеву за это и пишет: «Я уже уплатила за 2 муриных школьных месяца и с большой гордостью кормлю своих на вечеровые деньги». Никто не понял, почему «мой Пушкин». Все, даже самые сочувствующие, поняли как присвоение. А я хотела только: «у всякого свой, это мой». Итак, послушайте. «Мой Пушкин», Марина Цветаева. Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей Жан Эйр «Тайна красной комнаты». В красной комнате был тайный шкаф. Но до тайного шкафа было другое. Была картина в спальне матери, дуэль. Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего под мышки к саням, а еще один, другой, спиной отходит. У Вадимы Пушкин, отходящий Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистых деревец, убил. Первое, что я узнала о Пушкине, это что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. С пушкинской дуэли во мне началась сестра. Больше скажу, в слове «живот» для меня что-то священное, даже простое, болит живот, меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили. С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность. Я поделила мир на поэта и всех. И выбрала поэта. В подзащитное выбрала поэта. Защищать поэта от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались. Но до дуэли Наумова был другой Пушкин. Пушкин, когда я еще не знала, что Пушкин – Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние. Пушкин всегда и от всегда до дуэли Наумова была заря. И из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец реку, черный человек выше всех и чернее всех, с наклоненной головой и шляпой в руке. Памятник Пушкина был не памятник Пушкина, родительный падеж, а просто памятник Пушкина в одно слово, с одинаково непонятными и порознь несуществующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно под дождем и под снегом, о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи, плечами в зарю или в метель. Прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется памятник Пушкина. Памятник Пушкина был цель и предел прогулки. От памятника Пушкина до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега, кто скорее добежит до памятника Пушкина. Только Асина нянька иногда по простоте сокращала, а у Пушкина посидим, чем неизменно вызывала мою педантичную поправку. Не у Пушкина, а у памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера. От Никитских ворот до памятника Пушкина – верста. Та самая вечная пушкинская верста, верста бесов, верста зимней дороги, верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая. Там верстою небывалой он торчал передо мной. Пушкин здесь говорит о верстовом столбе. Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег, навстречу мне только версты полосаты попадаются одни. Памятник Пушкина был обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городовой Игнатьев, кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко. Памятник Пушкина был одна из двух, третьей не было, ежедневных, неизбежных прогулок на Патриаршие пруды или к памятнику Пушкину. И я предпочитала к памятнику Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карльсбадскую удавочную кофточку, к нему бежать и, добежав, обходить,
а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего, а иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андрюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватость, лучше их, лучше всех, от чистого чувства чести, добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега. Памятник Пушкина я любила за черноту, обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у памятника Пушкина совсем черные, совсем полные. И если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин негр, я бы знала, что Пушкин негр. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю Пушкина. Черный памятник Пушкина моего дограмотного младенчества и всея России. Потому что мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он всегда стоит под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы, всегда стоит. Памятник Пушкина был первым моим видением неприкосновенности и непреложности. На Патриаршие пруды или к памятнику Пушкину? На Патриарших прудах патриархов не было. Чудная мысль гиганта поставить среди детей, черного гиганта среди белых детей. Чудная мысль белых детей на черное родство обречь. Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я так явно предпочитаю черную. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет, раньше, в день бракосочетания сына арапа Петра Великого Осипа Абрамовича Ганнибала с Марьей Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше, в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину быть. Так что дети под петербургским фальконетовым медным всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма за гения. Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным, отлить его в чугуне, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин – символ. Чудная мысль. Чернотой изваяние дать Москве лоскут абиссинского неба. Ибо памятник Пушкина явно стоит под небом Африки моей. Чудная мысль наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину шляпой поклона, дать Москве под ногами поэта море. Ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над черным морем, над морем свободной стихии. Пушкин свободной стихии. Мрачная мысль гиганта поставить среди цепей. Ибо стоит Пушкин среди цепей, окружен, огражден. Его пьедестал камнями и цепями. Камень, цепь, камень, цепь, камень, цепь. Все вместе круг. Круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом: «Ты теперь не прежний Пушкин, ты мой Пушкин!» И разомкнувшийся только дантесовым выстрелом. но с цепями и с камнями чудный памятник. Памятник свободе, неволе, стихии, судьбе и конечной победе гения Пушкину, восставшему из цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески постыдная и поэтически бездарная подмена Жуковского «И долго буду тем народу я любезен, что чувства добрые я лирой пробуждал, что прелестью живой стихов я был полезен». И с таким не пушкинским, антипушкинским введением пользы в поэзию подмена, позорившие Жуковского и Николая I, без малого век и имеющие их позорить во веки веков, пушкинское же подножье, пятнавшее с 1884 года установки памятника, наконец заменена словами пушкинского памятника. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». И если я до сих пор не назвала скульптора Опекушина, то только потому, что есть слава большая, безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин – Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша – воятелю лучшая благодарность. И я счастлива, что мне в одних моих юношеских стихах удалось еще раз дать его черное детище в слове. А там, в полях необозримых, служа небесному царю, чугунный правнук Ибрагимов зажег зарю. А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в нашей холодной белой зале. Позвонили, и залой прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать, и мне тихо: «Муся, ты видела этого господина?» «Да». «Так это сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина?» «Так это его сын, почетный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдет обратно, гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?» Время шло. Господин не выходил. Я сидела и не шумела, и глядела. Одна, на венском стуле, в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг пройдет. Прошел он. И именно вдруг, но не один, а с отцом и с матерью, и я не знала, куда глядеть, и глядела на мать. Но она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди звезда. «Ну, Муся, видела сына Пушкина?» «Видела». «Ну, какой же он?» «У него на груди звезда». «Звезда! Мало ли у кого на груди звезда, у тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то». «Так, смотри, Муся, запомни», — продолжал уже отец, «что ты нынче 4 лет от роду видела сына Пушкина, потом внукам своим будешь рассказывать». Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала, няниному. Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок собственноручного серебряного голубя. Ваня этот, приходивший по воскресеньям за чистоту и тихоту, а еще из уважения к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала. «Ваня, а у нас был сын памятник Пушкина».
«Что, барышня?»
«У нас был сын памятник Пушкина. И папа сказал, чтобы я это тебе сказала».
«Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было,
раз пришли», – неопределенно отозвался Ваня. «Ничего не нужно было. Просто с визитом к нашему барину», – вмешалась няня. «Небось, сами, полный генерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь?»
«Знаю».
«Ну, сынок их, значит. Уже в летах, вся борода седая, надвое расчесана. Ваше высокопревосходительство».
Так от материнской обмолвки и няниной скороговорки и от родительского приказа смотреть и помнить, связанного у меня только с предметами, белый медведь в пассаже, негр над фонтаном, Минин и Пожарский и так далее, а никак не с человеками, ибо царь Иоанн Кронштадтский, которого, вознеся меня над толпой, показывали, относились не к человекам, а к священным предметам. Так это у меня и осталось. К нам в гости приходил сын памятник Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась. Сын памятник Пушкина превратился в сам памятник Пушкина. К нам в гости приходил сам памятник Пушкина. И чем старше я становилась, тем более это во мне сознанием укреплялось. Сын Пушкина, тем, что был сын Пушкина, был уже памятник, двойной памятник его славы и его крови, живой памятник. Так что сейчас, целую жизнь спустя, я спокойно могу сказать, что в наш трехпрудный дом в конце века в одно холодное белое утро пришел памятник Пушкина. Так у меня до Пушкина, до Дон Жуана был свой командор. Так у меня был свой командор.